Женщина, ну, то есть девушка, наверное, было трудно понять.
Грудь, она отличается друг от друга?
Сидит на подушках, как царица такая вот.
Лицо, грудь, ноги. Я практически Рэмбо, ничего не боюсь. А, сложите конечность в пакет.
Как это вообще возможно?
Ты же знаешь, я не очень люблю ходить по торговым центрам гулять, но я люблю этот процесс благодаря тому, что там можно встретить просто очень разных персонажей, над которыми можно дико посмеяться.
Такая живая кунсткамера, да?
Так, очень много разных типов людей, которые вот ты смотришь и думаешь, блин, как же ты живешь вообще, чувак?
О, мой бог!
Короче, недавно я был в торговом центре и встретил там такой персонаж интересный. Женщина, ну, то есть девушка, наверное, было трудно понять. В общем, она была настолько сделанная вся, просто вся сделанная, что когда она выходила из угла, сначала минут 40 выходила ее грудь, так скажем, ее перед выходил минут 40. Потом быстренько появилась она, и еще минут 40 за ней выходил потом ее зад. Это такая была картина, что она привлекала на себя взгляды не только мужчин, но и женщин. Ну, ты знаешь, наверняка она думала, что она привлекает восхищенные взгляды.
Пантера, кошка,
да.
Вот эти все дела, да.
Она думала, что она настолько прекрасна, что привлекает возбужденные взгляды мужчин. Но я подозреваю, что она привлекала взгляды вообще всех вокруг, не только мужчин, но и женщин, взгляды сочувствия. Потому что, ну, это, наверное, правильное слово, потому что ты на нее смотрел и думал, ах, девочка моя, как же тебе, наверное, тяжело жить с таким мозгом. Ну, ладно.
Слушай, ну она, наверное, сидит на подушках, как царица такая, вот у нее возвышение там есть всегда, везде. Спит на подушках, тоже есть возвышение, голова болтается в этот момент. Тем не менее, она же из-за чего-то это сделала, то есть ей зачем-то это нужно было или не ей.
Давайте разбираться.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Что доктор прописал», и с вами Дамир Гельманов и Луиза Павлова, и у нас сегодня очень классный гость.
Сегодня в нашей компании пластический хирург, кистевой хирург Алексей Богов. Лёх, привет.
Привет, привет, Дамир, Луиза, привет, и все слушатели, вам тоже привет.
Прежде чем мы начнем говорить о пластической хирургии, это основная тема этого выпуска, я бы хотел задать тебе, смотри, какой вопрос. Буквально, наверное, пару лет назад я столкнулся на каком-то онлайн-ресурсе на такое название статьи, звучало «Руки от Богова». И в этой статье рассказывалось о том, как ты и коллега пришили безнадежную, можно сказать, конечность, которая была полностью оторвана, пришили человеку, и она начала функционировать. Вот расскажи людям, которые далеки от медицины, как это вообще возможно? Как это может быть, что человеку оторвало кисть, ему ее пришили, и она работает?
Понятно. Значит, вообще нет такого прям сверхпонятия, как кистевой хирург. Есть базовое образование, травматология, ортопедия, и потом уже, назовем это, сужение специальности, это кистевая хирургия и микрохирургия, которая порядка уже 20 лет существует, она отпочковалась от травматологии, ортопедии, сейчас существует как отдельная специальность. Но нигде нет такого, что я пошел там какую-то ординатуру, как, например, вот есть ординатура по пластической хирургии, ординатура по кистевой или микрохирургии, такого нет. Вот поэтому просто мы... У нас есть возможность этому обучаться. Есть, да, сейчас в Казани два отделения, которые, в общем-то, занимаются именно кистевой микрохирургией. Ну, соответственно, это для нас, в общем-то, стандартные вещи, которые мы выполняем. Оторванные конечности, оторванные пальцы, оторванные кисти рук. И ничего там для нас сверхъестественного нет. Это наша работа, как для всех.
Ну, это для вас стандартная история. А так, мне кажется, для людей это нечто такое...
Как это все происходит? Просто вот, ну, действительно...
Как это происходит, не знаю, нам привозят конечность, мы ее пришиваем. Вот, но на самом деле кропотливая довольно-таки работа. Многие пытаются этим заниматься, но немногим это нравится, потому что довольно-таки очень кропотливо, очень мелко, долго операции проходят на там по 10-12 часов, и ты даже не можешь встать из-за стола, потому что, ну, оторваться невозможно. И поэтому так, не всем эта работа нравится. Но, видимо, в силу характера мне нравится. Вот. А это заключается в том, что восстанавливаются все микрососуды, все нервы, все сухожилия, все базовые костные структуры, поэтому объем операции очень большой. И желательно все это сделать одномоментно, потому что чем ты сделаешь это качественнее первый этап, тем потом больше шансов на положительное восстановление конечности, чтобы рука работала. Вот, и мы провели эту операцию, но в СМИ это освещалось, но потом все равно пациенту, ну, как мы сразу и говорили, что потом пациенту было проведено еще, насколько я помню, 3 или 4, ну, назовем это, дополнительные операции, mm-hmm. которые помогают именно привести конечность в положительно функциональное состояние, чтобы он мог ей работать, потому что первоначально основная задача, чтобы она хотя бы прижилась. Mm-hmm. Вот. И много зависит еще от того, как с нами сотрудничают наши коллеги, потому что это ведь не обязательно в Казани произошло где-то там. Но бывает такое, что к нам привозят пациентов с заводов, это проще, потому что это хотя бы быстро. Вот. А если это происходит в каком-то районе, вот пациент был из Кукмара, молодцы коллеги в Кукмаре, которые там все это подготовили, нам сообщили, и поэтому еще мы добились успеха, потому что это была все-таки командная работа.
Ну, раз уж об этом заговорили, какие предоперационные обязательные действия? Вдруг, мало ли, кому-то эта информация пригодится. Сколько должно времени пройти, чтобы успеть пришить и в каком варианте?
Максимум, да.
Ну, максимум по данным литературы вообще даже сутки. Вот. Mm-hmm. Ну,
это если заморозить.
Да, во-первых, не просто заморозить, надо... Ну, я не думаю, что это слушателям интересно, как это надо вести и так далее. Ребята, звоните в скорую. Звоните в скорую и все, не заморачивайтесь сразу, не надо ничего выдумывать. Сложите конечность в пакет, этот пакет поместите в другой пакет, в котором будет плавать лед. Вот, это самое правильное, вы не заморозите свою конечность, и ничего с ней не происходит, не звоните в скорую, пусть она быстрее везет к нам.
Ты это везешь, а тебя гаечники останавливают.
Да,
наверное, что у вас там, да?
У тебя конечность. Вопрос, который больше волнует Луизу.
Меня очень волновал вопрос.
Переходим уже к истории с пластической
хирургией. Да, начнем.
Давайте.
Лёш, скажи, пожалуйста, тебя ревнует жена? У тебя вот такой сложный путь и достаточно много тел ты видишь. Как вот в семейной жизни с этим?
Да мне кажется, я так люблю свою жену, столько ей внимания уделяю, что ей вообще не стоит заморачиваться, такая красотка у меня. Поэтому я думаю, что нет, но на самом деле это же... Это то же самое, что работаю там, с конечностью, какая разница. Поэтому я думаю, что нет. Мне кажется, что она меня не ревнует. Да, она относится к этому с поддержкой, она очень меня поддерживает, помогает мне, потому что помимо хирургии есть ведь еще много каких-то информационных позиций, она как раз-таки мне помогает с этим справляться, потому что времени на это нет как-то. Иногда даже мне какие-то находит сама статьи и мне показывает, что вот там mm-hmm. в Америке что-то сделали, вот посмотри, как интересно. Да, я смотрю реально. Поэтому, потому что иногда просто на это время физически не хватает.
У вас семейная командная работа.
Семейная командная работа 100%, иначе просто никак. Поэтому мы с ней, ну, как раз-таки это единственный человек, с кем я прям могу подумать даже какой-то у нас. Иногда мозговой штурм бывает дома.
Это очень круто, вот когда да. в работе, особенно врачебной, сложной, с дежурствами, тебя поддерживает твой близкий человек, семья, жена, это прям очень дорогого стоит.
Да, дежурство, ну, по пластической хирургии их не бывает, а вот как раз по неотложке, есть такая позиция, как mm-hmm. неотложка, это когда вот мы дежурим сутками, а потом после этих суток приходится еще работать следующие сутки, и, конечно, семья страдает из-за отсутствия, опять-таки, физического времени, внимания им, но я им сильно благодарен, потому что все равно понимание с их стороны однозначное.
Вопрос, который больше мне, наверное, интересен. Бывает ли, что обращаются мужики? Вот как часто это происходит?
И с чем они обращаются обычно?
На самом деле мужчины, именно в плане пластической хирургии,
да.
на самом деле мужчины, конечно, в процентном соотношении обращаются меньше, но... Сейчас такая тенденция, что, наверное, во всех областях, да, начиная там от барбершопов, mm-hmm. это сейчас популярно, и, в общем, стали обращаться чаще, это нормально абсолютно. Я вообще призываю обращаться к пластическим хирургам чаще, потому что нет в этом... Какая-то такая вот что-то, ты пошел к пластическому хирургу, ничего в этом особенного нет. Вот не так давно мы как раз спорили с друзьями, что это должно приравниваться к стоматологии. Что же, все же ухаживают за зубами. Да, mm-hmm. у кого-то они болят, но есть же какие-то Вот мы носят брекеты люди. Замечательно, это же здорово, хорошо. Да, это тоже какие-то финансовые вливания, но ты же получаешь от этого чисто эстетический компонент. Есть, конечно, исправление прикуса, потому что там жевать нужно и так далее, но ты сделал себе операцию, ну, банальную мы возьмем, по омоложению, например, подтяжка лица, от этого человек себя начинает гораздо более уверенно, гораздо эмоционально лучше чувствовать, и ничего в этом особенного нет. И мужчины тоже призывают это делать, это все абсолютно нормально.
Но это больше мужчины каких-то, наверное, профессий публичных, да? Или это просто человек решил вот потянуть?
Просто человек решил, у всех абсолютно разные мотивации. Кто-то встретил новую женщину, да, не обязательно помоложе, просто новую, он хочет для нее стараться. Ты же хочешь в спортзал, тоже просто хочешь хорошо выглядеть. Просто лицо невозможно накачать, вот его можно, можно подтянуть. Немножко подтянуть, да. Поэтому, ну, про женщин вообще как бы разговоров нет, в том плане, что любая женщина старается хорошо выглядеть. Просто многих это пугает, что это хирургия и так далее. Но я думаю, что мы придем через энное совсем количество лет, что это будет очень... Что это будет нормально, что ты же ходишь к пластическому хирургу, да, я хожу к пластическому хирургу, это хорошо.
Вот что касается нормально, я просто, знаешь, слышал такую мысль, что я не хочу сказать, что она верна или неверна, но я слышал такую мысль, что человек, который обращается к пластическому хирургу, лентяй. Ну, то есть, логика такова, что, значит, он вовремя, например, не занялся собой, да, там, не пошел в спортзал, набрал какую-то очень слишком большую жировую массу, например, или как-то совсем себя запустил. И был вынужден уже потом обратиться к пластику. Вот как ты как считаешь?
Вот мы возьмем жировую массу, о том, что ты говоришь. Но понимаешь, есть такие вещи, которые невозможно, все решить спортзалом и диетой. А, например, вот мы возьмем очень много пациенток после беременности и родов. Угу. Происходит растяжение прямых мышц живота, и живот становится прям, знаешь, как бочкообразный. Ну как ты его? Это невозможно его накачать. Uh-huh. Вот, диастаз прямых мышц, и это все, это невозможно решить. Или, например, очень часто кесарево после операции, да, происходит прям, ну, у нас лексикон, сленг, что нависание такого, как фартука. Uh-huh. Невозможно от него избавиться. А девушке 30 лет, она хочет хорошо выглядеть, а проблему она решить эту никак не может. Поэтому не нужно, в общем-то, бояться, стесняться этого абсолютно. Все это решаемо, но как бы она спортзалом не занималась, это все бесполезно. В плане чисто в виде, опять-таки, жировых отложений, есть много ведь сопутствующих заболеваний, так там нарушение эндокринной системы, и, ну, невозможно это решить. И поэтому, когда пациенты ко мне приходят, я им не говорю, что я тут, что это панацея, мы вас сейчас тут избавим от лишнего веса, и у вас будет все супер. Основное вообще желательно все-таки держать какую-то диету перед операцией. Сейчас у нас есть такая возможность, мы там отправляем к эндокринологу, сначала они ими занимаются, и только потом уже приходят, например, на липосакцию после там 3-4-месячного какого-то курса. Или же я, наоборот, делаю сначала липосакцию, и потом уже они идут к диетологам, эндокринологам. Я говорю, что это просто как помощь, как старт для вас, чтобы увидели, что так можно, и поддерживайте теперь себя спортзалами.
В плане липосакции, какой срок годности операции? То есть, вот, например, брали жировую массу, человек поддерживает диетически, но все равно женский организм устроен так, что чуть-чуть нарастет. Ну, то есть, это один раз на всю жизнь или придется повторять?
Нет такого, ребята, абсолютно. У всех своя структура тканей, у всех свои какие-то ресурсы и так далее, что ты можешь абсолютно строго сесть на диету и держать, и у тебя вообще ничего не появится. А может быть так, что ты реально держишь эту диету, но все равно идет прирост. Есть такой, такие мифы и легенды, что, например, мы сделали липосакцию на животе, и там больше не нарастает жир, ерунда, он нарастает там. Mm-hmm. Просто в какой-то меньшей степени за счет образования рубцовой ткани и так далее. Но он будет нарастать, например, в области галифе больше после операции. Такое тоже возможно, возможно нет. Организм невозможно предугадать, как он себя поведет. Но все равно это базовая операция, которая помогает вам все равно лучше себя чувствовать, потому что это уменьшение лишнего веса, это уменьшение нагрузки, в общем, на организм. Поэтому это просто как базовая операция. Такие же вопросы в плане лица, когда вот я делаю подтяжку лица, насколько мне ее хватит. Невозможно предугадать. Это опять-таки омолаживающая операция, которая забирает у вас много лет в плане омоложения. Наоборот, вы становитесь гораздо моложе. Но если вы не продолжите потом ходить к косметологам, не продолжите следить за своим тургером кожи,
будете
за качеством кожи,
например.
Да, ну и так далее. Поэтому может быть, у вас результат этого хватит на 5 лет. А есть пациентки, которые приходят через 15 лет после подтяжки лица, например, шикарно выглядят, как будто мы только-только операцию сделали. Мы же сравниваем потом фото, смотрим до-после, и Супер.
Ну да, мы видели у тебя в Инстаграме, ты да, выкладываешь до и после. А смотри, а бывает ли такое, что по показаниям пластика? Вот не просто, как ты говоришь, да, с эстетической точки зрения, а прям вот показания у человека есть. Ну, например, я вижу ожирение. Вариант того, что когда человек не может, а у него уже опасная там стадия, например, ожирения, ему показано пластика по показаниям. Или какие-то еще примеры есть?
Мы вот для наших слушателей должны сказать, что вообще пластическая хирургия, она делится на пластическую хирургию реконструктивную и эстетическую.
Так.
Вот. Эстетическая хирургия, это относится как раз к тому, что, ну, например, мне не нравится мой нос, я хочу его скорректировать. Но опять-таки, вот мы по носу пройдемся, предположим, с твой вопрос. Но, опять-таки, если твой нос плохо дышит, то этим должны заниматься лор-врачи, и параллельно ты уже можешь как-то там делают, например, искривление, выполняют септопластику, искривление перегородки, но параллельно могут сделать еще кончик носа, уменьшить его, это уже чисто эстетический компонент, но лор-врачи выполняют это все в рамках, например, ОМС, могут выполнить исправление перегородки, но коррекцию кончика носа, я думаю, что по вашему полису это уже не сделают. Есть реконструктивная пластическая хирургия. Это банальные, ну не, нет, скажем, не банальные, а, например, патология волчья пасть или заячья губа у детишек. Вот это тоже пластическая хирургия. Просто она, ее нужно выполнять тоже обязательно. Честь и хвала людям, которые это умеют делать. Это очень здорово. Или, например, дефекты мягких тканей. Что-то произошло, дефект мышцы и кожи, например, на голени. Как это травма посттравматическая. И это тоже пластическая реконструктивная хирургия, микрохирургия именно, где берется лоскут донорский, выполняется аутотрансплантация тканей ваших же, пересадка образом там, широчайшей мышцы спины, со спины переносит ее на голень, чтобы человек мог ходить. Это тоже реконструктивная пластическая хирургия. Поэтому, конечно же, это все по показаниям, это мы тоже все делаем. И ни в коем случае не надо приравнивать пластическую хирургию как чисто коммерция. Есть просто ответвление. Кто-то занимается эстетической пластической хирургией, кто-то занимается реконструктивной пластической хирургией.
Такой вопрос. Вот смотри, получается, когда человек попадает, например, в аварию или ожоги, это тоже реконструктивное?
По большому счету, да. Вот. Просто есть, если ожоги, то есть отдельное ожоговое отделение. Ну, например, иногда ожоговое отделение зовет нас, вот, пластических реконструктивных хирургов себе в напарники, и мы делаем, так скажем, коллегиальные операции, как-то с ними сотрудничаем, помогаем, иногда они к нам приходят, в общем. Но это все опять-таки, вот, в моем случае, в условиях РКБ, большой больницы, у нас есть такая возможность.
Это республиканская больница.
Республиканская клиническая больница, да.
Мы говорили о липосакции, и буквально еще один вопрос по поводу нее, потому что, ну, наверняка это одна из самых популярных. Ну, одна из.
Окей.
Про, наверное, самую популярную чуть попозже поговорим.
Давай, не вопрос.
Что касается липосакции, задаются вопросом наверняка многие, опасно ли, больно ли и есть ли противопоказания?
На самом деле, вот я сейчас слышу вот такую фразу хорошую, она мне так нравится, и я прям от нее балдею, что пациент не должен присутствовать на собственной операции. Поэтому настолько сейчас все круто происходит, я пациентам завидую. Потому что вот липосакция для хирурга это довольно-таки физически тяжелая операция, потому что ты там 3-4 часа в постоянном движении. И, потому что ты должен, так скажем, забрать этот жир. Пациент лег, уснул и проснулся. И иногда пациенты, ну не иногда, 90% говорят, что когда уже все начнется, мы им говорим, что уже все закончилось. Через там 3 часа они уже кушают в палате, все шикарно, супер. Поэтому на самом деле это не больно, это не страшно. Благо, существуют сейчас шикарные, классные виды наркозов, поэтому все хорошо.
Это делать под общим наркозом.
А под общим наркозом, конечно. В принципе, можно какие-то локальные вещи делать и под местной анестезией. И даже под местной анестезией я тоже делаю. Например, там необъемный живот образно. Просят у меня девушки сделать липосакцию живота под местной анестезией. Пожалуйста, по времени это не так много. Но когда нет большого количества жира, все вполне терпимо. Просто у всех разный болевой порог. Поэтому я с каждой пациенткой индивидуально все это проговариваю. Если я вижу какие-то сомнения, какие-то страхи, то я все-таки говорю, что давайте вы лучше поспите. И все. А кто-то говорит, что я практически Рэмбо, ничего не боюсь, и я готов.
Выкачивай меня полностью.
Да, и так далее. Поэтому я вижу, что пациент настроен, как бы, ну зачем? Все, не пожалуйста.
Лёш, такой вопрос: а сколько можно зон за раз?
Луис, все очень индивидуально, абсолютно. Я говорю, что на самом деле пластический хирург, он в первую очередь должен заботиться. ну и как любой хирург, заботиться о здоровье человека в первую очередь. И мы не должны, главное, навредить. Если там иногда показывают, там тоже видео, что какие-то супер, какие-то объемы забрали одномоментно, это очень рискуют доктора, потому что в первую очередь можно реально навредить организму, в общем, человека. Поэтому все индивидуально, я смотрю, трогаю руками, мы с пациентом обсуждаем, что важнее. Я говорю, что где я могу максимально забрать, я показываю, как это будет в будущем выглядеть, какой объем мы сможем забрать и как это так, чтобы вам еще и не навредить. Иногда мы просто делим в несколько этапов операции. Например, я делаю там зону живота, спины, а потом пациентка приходит через какой-то энный период, зону, например, рук и ног мы делаем и так далее. Но это вот что конкретно касаемо липосакции. Или бывает такое, что мы соединяем и делаем, например, аугментацию, протезирование молочных желез и совмещаем это, опять-таки, например, с абдоминопластикой. Вот. Но нет такого, что мы делаем лицо, грудь, ноги, попу и так далее. Одномоментно нет. Таких операций мы не делаем, и, возможно, кто-то это делает, но я категорически противник такого подхода.
Я недавно видел такую историю, по-моему, это в Азии где-то, да, практикуется сейчас. Ты, наверное, тоже видел. Рисуют кубики пресса своим же жиром, то есть идет,
да,
его выкачивают и рисуют своим же жиром
или
пресс.
Или фитнес-ручки. У меня сестры рассказывали, что приходила к ним одна девушка, клиентка, вот она сделала себе фитнес-ручки своим же жиром, получается, и это очень на ощупь интересно, такая упругая масса, вроде не мышечная, твердая, вот такая вот, как надо.
Да. Какое твое отношение?
Мое отношение очень такое двоякое, потому что не так давно это появилось. Последняя конференция была в Москве, вот мы ежегодно ездим на съезд пластических хирургов, показывали одни из таких первых результатов, и очень мнения разошлись, вообще красиво это или нет. Показывали мужчин в первую очередь, потому что очень много обращаются именно мужчины, пытаются сделать такую липосакцию. Ну и, в общем-то, на мужчинах это смотрится еще куда ни шло. Женщины, да, делают просто вот реально, как из Марвела рисуют там вот эти кубы и так далее. Да, ну прям вот так. И у многих, опять-таки, докторов такое, ну, так скажем, двоякое мнение. На самом деле здорово, по большому счету, это хорошие технологии, кому это нравится, можно делать. И делают же бразильские попы, но для нас это тоже дико, а в Бразилии это мега популярно. Как бы для нас тоже эти дикие эти операции, потому что, опять-таки, ну, благодаря такому виду липосакции можно сделать вот такую большую-большую попу. Как бы у нас это не пользуется популярностью. Просто, опять-таки, в Бразилии это одна из вообще самых популярных операций и так далее.
Ну и в Америке среди звезд, да? А кого ты говорила?
Ким Кардашьян.
Да. Ну, в общем, это один из видов липосакции. Он имеет место быть. В принципе, этим им можно заниматься. Но на данный момент пока нет большого спроса. По крайней мере, у нас в Татарии, возможно, до нас еще это не дошло. Когда идет, мы сразу этим займемся.
Такой вопрос уже ближе к, наверное,
самой интересной теме.
Да, блин. Ну, грудь. Мы хотим говорить.
Почему у вас грудь самая интересная тема?
А это не разве не самое распространенное обращение к тебе? Вот по процентному соотношению.
Нет, но не, на самом деле, это самая популярная операция, именно эстетическая операция. Но я немножко опережу, да. Но на самом деле, что ведь грудь, она отличается друг от друга, в том плане, что очень много реконструктивных именно пластических операций по груди после, например, рака молочной железы. Вот это крутая пластическая реконструктивная хирургия, когда реально помогает женщинам после мастектомии, когда у них вообще нет железы. Есть несколько видов операций, которые возвращают их эмоционально в первую очередь к жизни.
Да, это психологически, да, для женщин
тяжело потерять. Это очень большой фактор. Второй момент – это когда идет видоизменение железы после, опять-таки, кормления грудью. Это тоже очень эмоционально поднимает настроение молодым мамам. И вот таких пациенток у меня, пожалуй, наверное, самое большое количество, потому что я не занимаюсь реконструкцией после онкологии, я занимаюсь эстетической хирургией. Таких пациенток много, они тоже очень благодарны, потому что все равно грудь после кормления порой сильно птозирует, это означает, что она опускается, и есть разные виды птозов, и иногда она опускается прям ниже некуда. Когда они потом видят такой настоящий пушап и всяких там лифчиков, они, конечно, счастливы, и это на самом деле возвращает их полноценно к жизни, они видят, как на них начинают смотреть с мужья, в общем, это здорово. И третий момент, это когда приходят пациентки, которых природа просто не наградила какой-то своей молочной железой большой, а им хочется, и это их идея фикс, что вот им, что им хочется большую железу, или хотя бы, чтобы она как-то визуализировалась. И таким пациенткам мы тоже помогаем, конечно, без всяких проблем. Поэтому просто есть определенное количество в плане процентов тех или иных видов операций на молочной железе. Это не просто там, как в общем понимании, поставили туда имплант и так далее. При том, что есть виды операций, когда мы забираем жир, например, с живота и можем закачать потом этот жир в грудь, дабы увеличить объем молочной железы. Но это тоже, опять-таки, очень индивидуально. Как бы это круто ни звучало, все равно имплант – это великая штука, потому что можно продать хороший объем. С помощью собственного жира все равно прям суперсильный объем, там подтянуть как-то железу, когда она опустилась, это сложно. Поэтому каждый пациент это исключительно индивидуально. Все очень индивидуально.
Леша, можно ли кормить грудью, как скоро с наличием импланта, например?
Проблем никаких вообще нет. Это мой индивидуальный подход. Если пациентка приходит и говорит, что я хочу все-таки вот буквально через там 3-4 месяца забеременеть, и прям для меня это важно, то я говорю, что идите лучше пока забеременеть, спокойно родите ребеночка, никуда это не денется. Почему? Потому что все равно после кормления железа, пусть не сильно, она будет видоизменяться. Mm-hmm. Если так получилось, что мы, например, сделали аугментацию, сделали протезирование молочной железы, это спровоцировало, возможно. Возможно, не это, но... И так получилось, что пациентка забеременела, я никак ее не пугаю, ничего в этом сверхстрашного нет. А наоборот, мы говорим, что имплант, он может служить каркасом даже, и поэтому железа, в общем-то, даже сильно и не изменится, потому что у вас будет каркас. Пожалуйста, беременните, но желательно, конечно, опять-таки мы это с пациентками проговариваем, желательно, чтобы полгода после операции все-таки прошло, потому что вокруг импланта формируется капсула, итоговая капсула формируется примерно 6 месяцев, чтобы он никак никуда там не ротировался и не сдвинулся. Поэтому в идеале, конечно, где-то через полгода приступать. На кормление никак это не сказывается, мы не повреждаем никакие протоки. Есть несколько техник установки импланта, существует установка техники импланта под железу, установка импланта под мышцу и так далее. Основное, все это опять-таки, я говорю, что любой здравомыслящий хирург в первую очередь мыслит, что не нужно навредить пациентке, и всегда мы знаем, что подход, что да, вот девушка хочет еще рожать, еще хочет детей, и, конечно же, мы в первую очередь об этом думаем, о репродукции. А иногда, когда пациентка приходит, там уже, например, мы делаем редукционные мампластики, пациентка 60 лет, да, у нее большая очень железа, очень большая, там размер 10, например, и она говорит, что мне давит там на спину, мне тяжело ходить, болит спина, надключичные пространства все завалены и так далее, и у нее прям, ну, реально все сложно.
Перевешивает.
Да, перевешивает ее вперед, вот, и мы ей помогаем потом. Мы, конечно, уже относительно так думаем про репродукцию, потому что понимаем, что она кормить не будет, и мы делаем, ну, те или иные виды операций, которые более агрессивные их назовем, но зато мы можем там из 10-го сделать, например, второй.
Вот это тоже размер. Был вопрос, часто ли приходит на уменьшение?
Да, приходит, приходит.
И мужчины же наверняка бывают.
Да.
Любители пива.
Любители пива, да. С любителями пива все на самом деле сложно. Их очень сложно замотивировать.
Пить-то пиво они не перестанут.
Да, пить пиво они не перестанут. Есть, те или иные виды операций. В основном приходят на самом деле молодые ребята. Больше, больше процент. С гинекомастией. Это когда все-таки вот проявление каких-то
вторичных,
да, признаков, именно как прям однозначно молочная железа. Вот, и мы помогаем, убираем, резицируем, есть вид там липосакции молочной железы. Больше, наверное, вот, по крайней мере, у меня таких пациентов, именно не любители пива, а молодых ребят, которые, ну, комплексуют по этому поводу. Да, на самом деле не нужно стесняться, это абсолютно нормально, главное, что можно помочь. Вот, поэтому никаких проблем. В плане любителей пива, ну, у меня, наверное, не так много пациентов таких, потому что для них, ну, я пойду к пластическому хирургу, зачем? Ну, я, да, и так красавец.
Я вот. И так лучше, да.
Поэтому, честно, у меня, наверное, не так много таких пациентов.
Слушай, а вот что касается женщин, ну, девушки, наверное, да, вот приходят, как ты сказал, не наградил, да, их Господь Бог какими-то формами пышными. Вот она приходит и говорит: уважаемый доктор.
Пятерка.
Да.
Вот прям.
Я хочу пятюню, не меньше. Как работать с таким? Ну, то есть, это же наверняка надо объяснять, что, слушай, ну нет, тут надо два, как подбираешь размеры там и так далее.
Я понял. Значит, на самом деле, по большому счету, можно поставить хоть десятку можно сделать. Ну, да. Серьезно, по большому счету. Вот, но ведь все должно быть разумно. Я, опять-таки, возвращаюсь к тому, что пластический хирург, он должен быть еще, ну, наверное, психологом, и все равно приходится много с пациентами разговаривать. Потому что ты должен донести до человека, что если вы ростом 1.60 м и очень худенькая, то как бы, ну, это будет смотреться ужасно. Mm. И надо иногда это приходится объяснять долго. Но в основном всегда мы приходим с пациентом к какому-то общему консенсусу, приходим к мнению, что нужно так, и все-таки ты пытаешься настроить пациента, чтобы он тебе доверял, иначе никак. Особенно даже в послеоперационном периоде, что ты должен настроить пациента, что я вот всем говорю, что вы должны меня слушаться, и вообще прям я буду ругаться, если вы не будете меня слушаться и так далее. Потому что все какие-то в основном, это хирургии, послеоперационные осложнения бывают только потому, что когда или врач перестает обращать внимание на пациента, или пациент перестает слушать собственного врача. Mm-hmm. Все. Возвращаясь к твоему вопросу, в первую очередь мы ориентируемся на пожелания пациента. Да, я говорю, что я могу сделать хоть 10-й, но всегда нужно конституционально подобрать имплант или сделать, например, липофильник молочной железы, тот, который больше гармонично, более гармонично будет смотреться именно на конкретной, например, грудной клетке и по соотношению, например, к талии, к бедрам, к плечам и так далее. Сейчас, благо, такой большой разлет. Опять-таки, тех же имплантов в плане объемов, видов и размеров, что для хирурга это просто кайф, что прям по плюс 5-7 миллилитров мы можем там прибавлять и вообще однозначно подберем тот, который нужен. Существуют такие штуки, как сайзеры, мы можем, это аналоги имплантов, подкладываем прям в бюстгальтер и примерно показываем, что вот примерно хотите такой объем, хочу, или мало, да, мало, и добавляем. Как бы на самом деле сейчас много хитростей, тонкостей у хирургов, которые постоянно этим занимаются. В общем, всегда можно прийти к общему знаменателю и приблизительно показать тот или иной вариант даже уже перед операцией. Плюс есть картотека фото, и мы показываем, например, вот примерно вот ваша молочная железа, ну, примерно. И вот мы сделали тот или иной вид операции. Да, пациент говорит, да, мне нравится, круто, я хочу такой же, и мы, соответственно, делаем. Или, например, не нравится, мы, соответственно, думаем, что почему не нравится, и там подбираем под ее вид.
Ну, сейчас современные импланты, они же и тактильно, наверное.
Я тоже думаю про на ощупь, думаю, как спросить так аккуратненько, что вот, ну, как вот...
Вот я нашел слово «тактильно».
Тактильно, очень хорошее слово, Даня, да. Конечно, конечно, и на самом-то деле, вот образно, даже, ну, хирург еще просто знает образно, где трогать. Если, например, вот закрыть глаза и поставить там несколько пациенток, то иногда там просто мужчина зачастую просто не отличит. Есть, конечно, виды доступов, где все равно там...
Куда набирают таких мужчин?
Я не знаю. Возможно, у нас будет ставка, я позову тебя первым.
Работа мечты.
С тобой мы потом еще поговорим.
Ну ладно, этот вопрос уже такой больше из области деонтологии. Как часто бывает такое, что ты исправляешь ошибки коллег, если так можно выразиться? Бывает ли такое, что приходит, ну без имен, понятно, что приходит пациент уже после какой-то проведенной операции пластической, и он либо недоволен результатом, либо что-то пошло не так, и там съехало что-то, ну я не знаю, я, может, какие-то крамольные вещи, конечно, говорю. Но часто ли бывает, что ты исправляешь это?
Такое бывает, я не могу сказать, часто или не часто. Обращаются пациенты, и как бы это на самом деле плохо, в каком плане, сейчас объясню, что мое мнение, почему так происходит. Только потому, что или хирург просто на самом деле не знает, что сделать с этим пациентом, как ему в итоге помочь после той или иной проведенной операции, и он от него как-то открещивается и говорит, что ну я вам не могу помочь, да, хотя это на самом деле плохо, конечно. А основное мое мнение, что почему так происходит, что почему пациент вдруг уходит от своего врача, только потому, что врач, ну, в итоге не нашел какой-то общий язык и не смог как-то его убедить, что все решаемо. На самом деле это хирургия, и я говорю, что как бы вот я не говорю, что после хирургии так все здорово и так далее, но это хирургия, всегда есть моменты каких-то... Пусть это не так много, но это существует. И если врач говорит, что я делаю все супер на 100%, у меня прям... Ну, я считаю, что он или не оперирует, или он просто врун. Такого не бывает. У всех бывают какие-то осложнения, слава тебе, Господи, небольшие. И приходится порой делать коррекции. И если... Я всегда стараюсь пациенту объяснить, что какие варианты возможны, если что, нужно будет делать какие-то коррекции или какие варианты могут быть осложнения. И когда ты пациента предупредил об этом заранее, то потом всегда, всегда это проще. И вот пациенты приходят, и я говорю, почему вы не идете к своему хирургу? А потому что они в итоге не пришли, не нашли общий язык. Возможно, хирург не проявил должного внимания. Возможно, пациент как-то перестал доверять своему хирургу после этой операции. Мы стараемся, все-таки мы работаем, на самом деле, это все наши коллеги, никто от этого не застрахован, ну, по крайней мере, я никогда не стараюсь как-то там наговаривать на коллег, это нормально. Я объясняю, что вы все-таки попробуйте сходить к своему доктору в первую очередь, если вдруг он скажет, что ну, не может вам помочь, то, пожалуйста, приходите, будем стараться. Это, опять-таки, я призываю пациентов, что всегда просто разговаривайте со своими врачами, и я уверен, что все решаем.
Лёша, такой еще вопрос. Смотри, ты говоришь, все индивидуально, размеры, формы, и все это подбирается вместе с пациентом, то есть вы пытаетесь прийти к какому-то мнению.
Угу.
А как ты относишься к стандартам красоты, когда все женщины, например, хотят прийти к одному типу фигуры, хотя все мы разные, кто-то гиперстеник, кто-то астеник, и, ну, и форма, например, той же самой груди будет совершенно разная.
Сейчас просто активно же популяризируется, ну, то есть история там с Инстаграмом, развитием социальных сетей и так далее. Очень много женщин сейчас придумывают себе какие-то стандарты, да, ну, то есть вот красивая вот такая, а если не такая, то некрасивая. И многие, наверное, в основном молодые девушки стремятся вот к этим каким-то стандартам, и поэтому они вынуждены там обращаться к докторам эстетической медицины, будь то косметологи или пластические хирурги.
Я понимаю, Дамир, ну ты знаешь как, я, может, как-то слукавлю, если я скажу, что, ну, это все так плохо и так далее. На самом деле, как раз-таки для пластических хирургов, на самом деле, это хорошо.
Что появились стандарты?
В каком смысле стандарты? Мое мнение, это не стандарт, это мода. Угу. Вот сейчас модно так.
Так, пройдет какое-то время.
Какой-то пройдет энный период, и эта же девушка пройдет и скажет, я хочу другой разрез глаз сегодня.
Ага.
И мы говорим, ну окей, да, будем делать другой разрез глаз. Или я хочу сделать осинную талию, а потом это перестанет быть модно, и, например, там, я хочу наоборот...
Пышный.
Качай к мне
да,
жир, Лёша.
Закачайте мне еще туда что. И поэтому, я на самом деле буду лгун, если я скажу, что это на самом деле ужасно. Это мода. Мода всегда была, она всегда будет, и... Но опять-таки, это мое мнение, что это нормально. Вот, и красота, она во все времена была разная. Сейчас такая красота, завтра, там, через 10 лет, там, будет другая. И если молодая девушка приходит и говорит, что я от этого буду себя чувствовать настолько уверенно, и я прям буду королевой красоты, mm-hmm. пожалуйста, сделайте мне это, я никогда не буду ей отказывать. Но, есть опять-таки моменты, ну, не знаю, мы возьмем там, здесь же... фото в интернете, да, это где как раз-таки уже, как их называют, жертвы пластической хирургии, когда mm-hmm. это переходит в какой-то вообще фарс, да, и вот тогда тоже врача на самом деле надо ругать. Одно дело ты, ну не знаю, сделал ей более пышную грудь, и она от этого стала себя чувствовать хорошо, а одно дело, когда ты сделал ей губы, которые её, больше ее груди, вот, это уже как-то перебор, и на самом деле это, наверное, хирург все равно должен знать какую-то меру и гармонию в плане тела, поэтому на самом деле существует огромное количество литературы, огромное количество именно докладов даже на конференциях именно по пропорциям, по классическим пропорциям вообще тела, лица, тела и так далее, на которые все равно хирург должен ориентироваться, и это тоже можно человеку навредить. Он, возможно, не видит, и грамотный хирург должен пускать, что давайте-ка мы остановимся. Вот. Но, к сожалению, очень сложно это донести до пациента.
То есть такой хирург — ценитель прекрасного, эстет.
Ну, оно так и называется — эстетической хирургии. Вот. Но опять-таки, все индивидуально. Хочется вам, вот вы будете от этого счастливы. Ну, у меня такой подход. Ну, вы будете от этого счастливы, хотите вы там грудь 10-го размера. Ну, будем пытаться делать. Но я 10 раз сначала скажу, что это, возможно, вам не подойдет. И mm-hmm. давайте мы все-таки сделаем хотя бы 3-го.
Вот, ты сам подвел к этому вопросу. Мне кажется, что это тоже история такая, что часто встречающийся. Как, ну, какой процентаж пациентов, ну, чаще, наверное, женщины, которые, ну, если так можно сказать, подсаживаются на эту иглу пластической хирургии, когда они не видят стопов? 100%? Ну, то есть, как много этих женщин, которые вот, например, сделали одну операцию какую-то, или там, и потом они понимают, что так, сиськи я себе сделала. Ну,
можно все, гуляем, девчонки!
Теперь давайте, да.
Ну, я совру, да, если я скажу, что небольшой, очень большой на самом деле. Очень большой, пластическая хирургия – это вид энного наркотика. В том плане, что она же преображает тебя, вот, и, конечно, когда ты... Ну, опять-таки, вот у меня много пациентов, я занимаюсь там омоложением лица. Именно пластической хирургией я делаю подтяжки лица. И даже такое бывает, что я делаю подтяжку средней зоны лица. Это вот области щек, области скул, там провисает с возрастом это все, да. Ну, например, пациент говорит, все, я боюсь, ужасно боюсь, надо вот... Я говорю, давайте сразу сделаем, например, лоб, откроется взгляд и так далее. Нет, давайте мы такую зону сделаем. И потом 90% приходит и говорит, что ну доктор, ну почему меня не уговорили? Ну почему мы сразу не сделали лоб? Ну, смотрите, какая я стала вот тут. Тут я выгляжу на 30 лет, а тут на 50. Ну это же неправильно. И так далее. Ну и, конечно, это же все сразу прям. А потом приходит и говорит, что ну, вы должны были меня уговорить, хотя я уговаривал. Вот. Поэтому, да, это наркотик. Это нормально абсолютно, потому что каждый человек хочет выглядеть хорошо. Но опять-таки все в рамках разумного не навредить. Вот, что не нужно гнаться за каким-то прям... максимальным одномоментным преображением, это все можно делать постепенно, но многие потом в итоге, да, у меня есть пациентки, которым я начал делать лицо, закончили мы ногами и так далее, сверху вниз там или наоборот, поэтому есть такие пациентки, и это нормально, просто все очень постепенно, очень гармонично должно быть, потому что пластическая хирургия, я говорю, что иногда это переходит все в какую-то клоунаду, и тогда нужно ругать врача, потому что он, ну, не донес до пациента, что это уже не очень красиво. Хотя это иногда очень сложно. Поэтому пластический хирург, а это еще и психолог, который должен много тратить именно время на разговор с пациентом, донести, что, возможно, вам это не подойдет. И иногда даже приходится делать так, что пациент всё равно настаивает, я говорю, что, ну, значит, я не ваш хирург, и, возможно, вам нужно найти другого хирурга. Да. И иногда даже приходится делать так.
Мы обычно заканчиваем такой небольшой что-то рубрикой в виде советов. Она звучит таким образом, что сегодня прописал доктор. Ну, то есть, посоветуй нашим слушателям что-то в отношении пластической хирургии, какие-то такие ключевые аспекты, если они захотят обратиться к тебе.
Советов нет особых. Просто мое мнение такое, что сейчас такая тенденция в плане развития красоты, что ухаживать за собой, следить за собой – это нормально и это нужно. Не нужно, конечно, превращать пластическую хирургию в какой-то культ, это неправильно. Но если у вас поднимется настроение от того, что у вас теперь будет пышная грудь или ровный нос, или, так скажем, вы вдруг резко на следующий день помолодеете лет на 20, и это здорово на самом деле, и почему в этом себе отказывать, живем в конце концов один раз. Вот. Но всегда нужно приходить, у меня много онлайн-консультаций, там тот же Инстаграм и так далее, пишут, и мы общаемся, но я каждой пациентке пишу, что пожалуйста, приходите на очную консультацию, потому что одно дело фото, одно дело, там, смогу посмотреть ваши ткани и так далее, оценить реальные результаты и все это проговорить уже перед зеркалом, сажая пациентов. И не нужно бояться пластической хирургии, она сейчас на довольно-таки высоком уровне, и тех же наркозов, которые у нас аналоговые наркозы, что в Германии, что в Америке, все то же самое, как бы не стоит этого бояться. Просто нужно прийти, общаться с врачами и не считать, что это, не знаю, что уход за собой – это круто, это здорово. Если у вас есть возможность ухаживать за собой, делать себя более красивыми, привлекательными, почему бы и нет?
Но ссылку мы оставим на твой аккаунт в Инстаграме, чтобы люди могли посмотреть на твои работы и в случае чего связаться. Наверное, все-таки не гнаться за стандартами, не терять индивидуальности.
Окей, я полностью это поддерживаю.
Если подчеркнуть какие-то свои достоинства или увеличить какие-то свои достоинства, но не в погоне за стандартами. Вот мне почему-то кажется, что это не терять индивидуальность.
Не терять себя, ну да.
Это, наверное...
Да, не терять себя, просто... А мое мнение такое, что когда у вас хорошее настроение, это жизнь прекрасна. И если вы можете, ну, приподнять себе настроение, да, за счет тех или иных вмешательств, почему бы и нет. Но... Никогда не нужно делать вещи, которые там, популярно, что, опять-таки, что если вы 1.60 ростом, а популярно вдруг стало грудь 10 размера, ну, и бегите от тех хирургов, которые вам скажут, что это круто, мы сейчас вам сделаем, сделаем из вас Ким Кардашьян и так далее, или хирург, который, ну, там, классика, что вот пациентка приходит и говорит, я хочу быть похожа на Анджелину Джоли, а она как бы не то...
Она Ефремов, да?
Типа того, да, что как бы и хирург говорит, легко сделаем из вас Анджелину Джоли, ну бегите от этих врачей. Как бы, ну, всегда есть какие-то анатомические, опять-таки, особенности, и не нужно соглашаться и общаться с такими врачами. Ну, я думаю, что таких врачей нет, и, по крайней мере, на это надеюсь.
Алексей Богов сегодня был у нас в гостях в подкасте «Что доктор прописал». Нас зовут Луиза Павлова и Дамир Гельманов.
Подписывайтесь на наш инстаграм, что доктор прописал, и пишите ваши истории, мы будем о них говорить.
Всем пока и обязательно здравствуйте.